опять как давеча, в приемной у дядюшки, пахнуло на него знакомым запахом прошлого, вечную скукою повторяющихся снов. Все так же, как 2 года назад, так же воскликнула, повторяя, видимо, заученную фразу, пожилая дама с голыми костлявыми плечами: «Граф Михаил играет, как ангелы на концертах у Господа Бога». Также склонился и шепчет что-то на ухо графине Елене Радзивилл: «Отец Розавенна, иезуит, молодой, красивый итальянец, идол петербургских дам, похожий в своей шелковой черной сутане на черного гладкого кота, который, выгнув спину, ласково мурлычет. Нельзя понять, любезничает или исповедует. С одинаковым искусством передает любовные записочки и причащает из тайной дароносицы, тут же, на великосветских раутах, своих поклонниц, новообращенных в католичество». «Ушком» прозвали графиню Елену за то, что она краснела не лицом, а одним из своих прелестных, как перламутровые раковины, ушек. И теперь под ласковый шепот отца Розавенны недаром у нее краснеет ушко. Может быть, по примеру хорошенькой графини Куракиной сожжет себе пальчик на свечке, чтобы уподобиться христианским мученицам. А 90-летняя бабушка Архарова в пунцовом халдейском тюрбане с ярко-зелеными перьями, нарумяненная, похожая на свою собственную моську, которая вечно храпит у нее на коленях, смотрит ехидно в лорнет на эту парочку отца и иезуита с графиней Ушком и, должно быть, готовит злую сплетню. На своем обычном месте, поближе к печке, сидит баснописец Крылов. Видно, как пришел, завалился в кресло, чтобы не вставать до самого ужина. «Спасибо, хозяюшки-умницы, что место мое не занято, тут потеплее». В поношенном, просторном, как халат, фраке табачного цвета, с медными пуговицами и потускневшей орденской звездой, эта огромная туша кажется необходимую мебелью. Руки уперлись в колени, потому что уже не сходятся на брюхе. Рот слегка перекошен от бывшего 2 года назад удара. Лицо жирное, белое, расползшееся, как опара в квашне, ничего не выражающее, разве только что жареного гуся с груздями за обедом объелся и ожидает поросенка под хреном к ужину, несмотря на великий пост. У меня грешного говаривал: по натуре своей желудок к посту неудобен. Дремлет. Иногда приоткроет один глаз, посмотрит из-под нависшей брови, прислушается, усмехнется, не без тонкого лукавства, и опять дремлет. Не движась, я смотрю на суету мирскую и философствую сквозь сон. А подойдет к нему сановник в золотом шитье: «Как ваше драгоценнейшее, Иван Андреевич, и дремоты как не бывало!» Вскочит вдруг с косолапою ловкостью, ловкостью медведя, под барабан танцующего на ярмарке, и загнется весь, рассыпаясь в учтивостях, вот-вот в плечико его превосходительство чмокнет. Потом опять завалится, дремлет. Так и пахнуло на Голицына от этой крыловской туши, как из печки, родным теплом, родным удушьем. Вспомнилось слово Пушкина: «Крылов — представитель русского духа». Не ручаюсь, чтобы он отчасти не вонял. В старину наш народ назывался «Смерть». И в самом деле здесь, в замороженном приличии большого света, в благоухании пармской фиалки и буке а-ля Марешаль, эта отечественная непристойность напоминала запах рыбного садка у Пантелеймоновского моста или гнилой капусты у погребов пустого рынка. «Давно ли батюшка из чужих краев?» — поздоровался Крылов с Голицыным, проговорив это с такой ленью в голосе, что видно было его самого в чужие края калачом не заманишь. В старых-то зданиях Иван Андреевич всегда клопам вот. Продолжал начатый разговор князь Нелединский-Мелецкий, секретарь императрицы Марии Федоровны, директор карточной экспедиции, маленький пузатенький старичок, похожий на старую бабу. Вот и в Зимнем дворце, и в Аничковом, и в Царском клопов тьма тьмущая никак не выведут. Почему-то всегда такие несветские разговоры заводились около Ивана Андреевича. Да и у нас в публичной библиотеке клопов не оберешься, а здание-то новое, от книг, что ли? Книга, говорят, клопа родит, — заметил Крылов. Была у меня в Москве, у Харитонья, фатерка изрядненькая, — улыбнулся Нелединский приятному воспоминанию, — и светленько, и тепленько, словом, все хорошо. А клопов такая пропасть, как нигде я не видывал. И что, говорю хозяйскому приказчику, какая у вас в доме нечисть? А он, извольте, говорит, сударь, посмотреть. На стенке билет против клопов. Велел принести. Какое-нибудь, думаю, средство или клоповщика местожительства. И что же, представьте себе, на билете написано? Святому священномученику Дионисию Ареопагиту молитва. «Да, точно, Ареопагит клопу-изводчик», — промямлил Крылов, зевая и крестя рот. «Ежели который человек верит, то по вере ему и бывает». «А меня почечуй, батюшка, замучил», — не расслышав, о чем говорят, — зашамкал другой старичок, сенатор, дряхлый-предряхлый, с отвислой губой. «И еще маленькие вертишцы». — Какие вертишцы? — спросил Нелединский с досадой. — Ну, вертишцы, когда голова кругом идет. Помню, в одни блаженной памяти Екатерины матушки начал он и, как всегда, не кончил. Его никто не слушал. Со своим почечуем геморроем он лез ко всем, даже по рассеянности к дамам. Опять разболтал. — И какой тебя черт за язык дергает? — выговаривал князь Вяземский Александру Ивановичу Тургеневу. «Ну, можно ли такие письма в клубе показывать? Разблаговестят по городу, попадет в тайную полицию, и поминай сверчка, как звали!» Голицын прислушался. Он знал, что сверчок — арзамасское прозвище Пушкина. Вместе с Тургеневым и Вяземским случалось ему не раз хлопотать у дядюшки за ссыльного коллежского секретаря Пушкина. — Слышали, князь? — обратился к нему Вяземский. — Нет, какое письмо? — А вот какое! — прошептал ему Тургенев на ухо знаменитые строки, которые так часто повторял, что затвердил их наизусть. — Ты хочешь знать, что я делаю? — Беру уроки чистого афеизма. Система не столь утешительная, как обыкновенно думают, но, к несчастью, более всего правдоподобная.